страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1159-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевку, наша сегодняшняя эфирная команда. И вместе с нашим постоянным зрителем, слушателем Вячеславом Пушиным хочу сейчас вам пожелать истинной любви, терпения, мира. Важное пожелание, это было вчера в ваших комментариях, вчера прислал нам это Вячеслав, но пожелание остается и на сегодня, пожелание остается на всю жизнь, и особенно это актуально сейчас, особенно это актуально в то время, когда мы живем. Я напомню, что мы с вами читаем Священное Писание, мы читаем всю Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы можете нам писать в тех соцсетях, где вы нас смотрите. Вы можете также посмотреть наши уже вышедшие трансляции на сайте theos.fm, в приложении Theos или в нашей группе ВКонтакте, где, собственно, в разделе аудиозаписи есть плейлисты со всеми предыдущими выпусками программы «По страницам Библии». И это, кстати, очень полезно, потому что большую часть Библии мы с вами уже читали, мы с вами уже прочли, и сейчас нам, в общем-то, не так много осталось до завершения этого нашего цикла. Мы в непростое время беседуем, но я хочу сегодня... В прошлый раз мы немножко задержались, но я хочу немножко сегодня прочитать ваши комментарии, то, что не успел сделать в прошлый раз. Ну вот, например, Александр цитирует Софония 1.4 «И простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима. Истреблю с места сего остатки Ваала, имя жрецов со священниками». Как и дальше спрашивает Александр, как это относится к нынешним священникам, пасторам? Что это означает? За что им, священникам, это? А их-то за что же? Значит, во-первых, это, конечно, про священников Ваала. Истреблю вот этих священников. Но... То есть, ну, в контексте, да, вот это жрецы и священники Ваала. Это те черные священники, о которых мы с вами говорили. По сути, это служители сатаны. По сути, это вопрос о сатанизме. То есть, то, что должны были... Скажем так, священники Божии перестали быть священниками Божиими. Они стали заниматься тем, чем вообще не должно было заниматься. Они занимаются... Не просто не своим делом. Они в этом деле, в этом идолослужении, в этом идолопоклонстве, они идут против Бога. Так что им за что, это понятно. Но я не могу сказать, что, ребята, вот это вот в книге пророка Софонии, это только про священников Ваала. Почему не могу? А потому что мы с вами уже завтра дойдем до 4-5 стихов 3 главы. Почитайте, там говорится про князей, и там говорится про священников. Про священников говорится о том, что они извратили закон. Говорится о том, что они обесчестили храм Божий, обесчестили самого Бога. Так что и про них тоже. Они перестали заниматься своим делом. И вот то, что я сейчас скажу, будет личным мнением. Это будет мой личный ответ на ваш вопрос. Но вот наше начало программ, первые 20-минутки наши, она как раз во многом и об этом. Да, вот последние наши 26-29 минут. Это, собственно говоря, мы читаем материалы по материалам доктора Джона Вернона Маги и читаем Священное Писание, исходя из этих материалов. А до этого я высказываю и личное мнение, мнение, основанное на Священном Писании. Так вот, значит... Наказание священникам, Божие наказание священникам приходит тогда, когда священники, служители, пастыри перестают заниматься своим делом. Когда вместо того, чтобы пасторствовать, вместо того, чтобы вести людей к Богу, вместо того, чтобы служить Богу и служить людям, вместо того, чтобы исполнять Божие предназначение, священники занимаются чем-то еще. Вот я, кстати, сейчас мы перейдем, кстати, тут тоже важный момент с общим священством верующих. Мы к этому подойдем. Вот. Но мне знакомо немало церквей, к сожалению, немало ситуаций, немало церквей, когда священники, служители, пастыри перестают заботиться о церкви, перестают заботиться о деле Божьем, когда они начинают заниматься чем-то еще. Ну, допустим, когда вот это что-то еще занимает место служения, оно занимает основное место в жизни. Я знаю немало церквей, немало пасторов, немало ситуаций, где пастор-служитель работает. И это нормально. Ну, то есть, да, кстати, все-таки с библейской точки зрения церковь должна заботиться о своем служителе, о своем пасторе. Вот если есть священник, важно, чтобы церковь о нем заботилась. Да, если церковь о священнике, о служителе не заботится, это, в общем, проблема той церкви. Вот, но бывают случаи, когда даже при этом пасторы, священники, служители должны еще сколько-то работать для того, чтобы иметь возможность заниматься служением, особенно если у человека большая семья. Но дальше где-то такая грань, которую Бог показывает человеку. Куда Бог показывает пастору, его семье, Бог показывает, вот где эта грань, чтобы ее не перейти. Но если ты эту грань переходишь, если ты начинаешь заниматься не своим делом, то ты не радеешь о церкви, ты не радеешь о деле Божьем. Я знаю, например, пастора, который стал торговать на бирже. Да, вот, торговал акциями. Развел такую бурную деятельность. И мне рассказывали люди из его церкви. То есть, вот он сидит, он с тобой разговаривает, а он думает, где там у него котировки. Вот чего там у него, как. Знаю других служителей, других пасторов, которые... Да, это чувствуется. И он сам это понимает. И окружающие люди это понимают. Он перестает заниматься своим делом. У него что-то другое. Церковь при этом страдает. И очень часто церковь при этом даже разваливается. Ну, потому что пастор-служитель занимается не своим делом. В контексте книги пророка Сафонии пасторы, пастыри, священники... стали поклоняться идолам. Они ушли в идолопоклонство, они вели за собой людей в это идолопоклонство. Вот за что пастырь. Теперь, есть пасторство, священство, не пасторство, священство верующих. И у каждого из нас есть этот вопрос, важный вопрос в жизни. А вот где мое дело? И где для меня опасность, вместо того, чтобы делать Божие дело, уйти, погрузиться в идолослужение? Такая опасность каждого из нас подстерегать может. Это, ну, мы от этого не загорожены, мы от этого не защищены. То есть мы защищены, но у нас, то есть Бог нас защищает, но у нас все равно есть такая свобода, которая вот допускает, что мы можем в это попасть. И поэтому надо быть очень аккуратным. За что священникам, спрашиваете вы, Александр? За идолослужение. За то, что они перестают заниматься своим делом. Делом, данным от Бога. Ольга Миронова по поводу греха пишет. Вот да, пока мне самой грех не станет противен, не станет больно, меня от греха не отвратить. Мне вспоминается сейчас разговор с одной женщиной, Ольга, которая рассказывала мне о том, как она молится за своего мужа. А муж у нее был алкоголиком. Ну и говорили с ним, и увещевали его. И вот интересно, вы сейчас пишете о том, о чем она молилась за своего мужа. То есть вы говорите о себе, пока мне самой не станет от греха противно. Причем это может быть разный грех, да? И вот тут широкое поле. Вот. А эта женщина говорила мне так. Она говорит, я молюсь за мужа, чтобы ему стало либо очень больно, либо очень противно пить. Вот больно или противно. Потому что это действительно такой способ обращения к Богу. И опять, я тоже знаю такие истории. Человек пил много лет, попал в пьяную драку. Ему, так скажем, мягко намяли бока. Ему серьезно намяли бока. И потом в больнице приходит в себя. И он такой думал, а что я делаю со своей жизнью? Вот я здесь зачем? Я здесь как? Я здесь почему? А вот действительно, это то, где я должен быть. Вот это вот по поводу больно. А еще есть противно. То есть не просто сейчас, на минутку противно, а в принципе. Вот дальше я так жить не могу и не хочу. Правда, есть тут одна тонкость, которую люди часто отмечают, а в художественной литературе подметил ее, например, Антуан де Сент-Экзюпери в «Маленьком принце». Если помните, там пьяница был изображен. И вот, значит, маленький принц прилетает на эту планету, где пьяница. И там между ними такой диалог. Маленький принц говорит: «Что ты делаешь?» Пьяница отвечает: «Пью». Маленький принц задает совершенно резонный следующий вопрос: «Зачем?» Пьяница отвечает: «Чтобы забыть». «Забыть? О чем забыть?» – спрашивает маленький принц. «Забыть, что мне совестно», – отвечает пьяница. Значит, он пьет для того, чтобы забыть, что ему совестно, а вот дальше круг замыкается, потому что диалог на этом не заканчивается. Потому что маленький принц спрашивает: «А что же тебе совестно? Что же тебе совестно?» На что пьяница отвечает: «Мне совестно пить». Вот вам этот порочный круг, который может разорвать только Бог. То совестно, о котором говорит пьяница, это не обличение, скажем так, это не совесть или... Сейчас здесь важно очень точно, предельно точно сформулировать, насколько возможно. Смотрите, когда пьянице становится совестно, он может сделать одно из двух. Это такая развилочка. Либо он может пройти по тому же кругу дальше, что и делает герой «Маленького принца». «Пью, чтобы забыть, что мне совестно пить». И он дальше, собственно, по этому кругу и ходит. А вот другой вариант, другой выход – это обратиться к Богу. Воспринять это угрызение совести как напоминание от Бога. Вот что ты делаешь с собой? Мужик, ты вообще где? Ты зачем там? И зачем ты так? Так вот, сатана как раз и толкает на этот замкнутый круг. «Пью, чтобы забыть, что мне совестно пить». Бог ведет к тому, чтобы вырваться из круга, к тому, чтобы освободиться. Вот он дает свободу. Если тебе совестно пить, ты можешь покаяться перед Господом. Ты можешь обратиться к Нему, ты можешь просить, чтобы Он сам тебя менял, сам с тобой работал. Это будет нелегко. Кого-то Он освобождает сразу, кого-то нет. Но пьяница в «Маленьком принце» даже этого не делает. Он обращается на этот сатанинский круг. И по этому кругу и продолжает ходить. И маленький принц, посмотрев на это, понимает, что это как-то не его история. Что это очень странная история сама по себе. Ольга подмечает: это же такую сильную волю надо иметь и сильные отношения с Богом, чтобы быть пророком и в разное смутное время говорить... Ольга, смотрите, какая штука. Каждый из нас проходит, и мы об этом говорили уже неоднократно в программах, но я повторюсь. Смотрите, каждый из нас проходит через разные времена и разные испытания в жизни. И то, что мы читали в Библии, или то, что мы читали в жизни других христиан, те дилеммы, о которых мы читали в жизни других христиан, и мы могли считать об этом как историческое повествование. Ну, просто вот констатация того, что так оно когда-то было. Когда оно касается нас, когда мы попадаем в похожие обстоятельства, похожую ситуацию, тогда для нас все это становится гораздо глубже. Мы начинаем перечитывать книжки, которые читали в юности, в молодости, а может быть, даже не в молодости, но мы еще не понимали до конца, о чем это. Мы не знали, что это такое. Мы не знали, что это за дилемма такая. Мы не знали, как это работает. Мы не знали о том выборе, который встает перед нами. О выборе, который возникает перед нами. Вот мы читаем, допустим, про Даниила. Да, он должен поклониться, соответственно, поклониться истукану, и друзья его должны поклониться истукану. Мы читаем об этом, и мы с вами говорим, да, они через такое проходили и прочее. Но при этом, когда мы с вами попадаем в ситуацию похожую, хоть сколько-то похожую, когда истукан появляется просто рядом с нами. Истуканы появляются в нашей жизни. И у нас тоже вопрос. А мы что будем делать? А мы как будем поступать? Вот вдруг вот эти вот вещи, которые касаются нас, они становятся важными, они становятся существенными, потому что... Ну, именно потому, что они касаются нас. Именно потому, что это перестает быть только какими-то вот, ну, скажем, простите, пожалуйста, за это слово, за это, но чем-то давним, чем-то теоретическим. Теория начинает вдруг становиться для нас практикой. И практикой совершенно конкретной. А понимаете, каждому из нас Господь дает определенные времена, в которых мы живем. И готовит нас к тем временам, в которые мы живем. И помогает нам сделать выбор, опять-таки, в те времена, в которые мы живем. Сейчас то время, когда многие из нас делают выбор, когда многие из нас задаются вопросами, когда многие из нас ищут ответы. И ты начинаешь соображать, что твоя христианская жизнь, которая была до этого, готовила тебя и готовит тебя к тому, чтобы вести себя именно так, а не по-другому. Кстати, возможно, кто-то из христиан поведет себя по-другому. И тогда тебе тоже нужно делать. А вот как быть, делать выбор? А как быть по этому поводу? Что с этим? Мы читаем Священное Писание. И вы знаете, людей, которые... Если мы просто даже говорим о Священном Писании, людей, которые жили и трудились в Писании в мирное время... кажется, гораздо меньше, чем людей, которые жили и трудились в военное время. Ну, если мы возьмем, допустим, даже Израиль, да, вот цари Израиля. Ну, Давид. Давид благоденствовал. Давид, конечно, благоденствовал, да. Но Давид до этого, до благоденствия, еще и от Саула бегал. А потом, уже во второй части своей жизни, с сыном своим воевал. И вообще земля была, держава была в тяжелейшем состоянии. Отчасти, во многом, да, из-за греха самого Давида. А если мы говорим о благоденствующих царях, таких больших, ну, Соломон. Ну, Соломон. А, и то это благоденствие его, в общем-то, до добра не довело. Так что, да, Ольга, действительно нужно, нужна и сила, нужно и терпение, нужно присутствие Божие. Ну, так что? А он с нами. Он с нами сегодня, он с нами сейчас. Юрий пишет. Я раньше занимался психологией с христианским уклоном. Было интересно, но я понял, что знания надмевают. И когда Бог стал проводить меня через скорби, понял, что только личные отношения с Богом, смирение, любовь к тем, кто тебя не принимает, несравненно важны по сравнению с твоей позицией умного. Вот смотрите. Господь дает возможность понимать, как устроена человеческая душа. Психе. Да, психология. А слово психе – душа. Теперь, если любая психология, и христианская психология тоже, встает на место Евангелия, ну, то есть, человек пытается как-то спастись психологией. Тогда он понимает бессмысленность, бесцельность этого. Если же мы имеем отношения с Богом, и в рамках этих отношений с Богом, в процессе этих отношений с Богом, мы познаем, как устроена человеческая душа, как устроен человек, тогда это имеет смысл. Но ни одна область человеческого познания не может и не должна стать идолом, в том числе и психология. Александра пишет, даже сейчас, молясь о своих детях, просто понимаю, что все, что можно, я делаю. Невозможное доступно только Богу. А в этом, Александра, а в этом и смысл молитвы. Я делаю то, что от меня зависит, прося Бога об этом, о силах для этого. А дальше я понимаю, что какие-то вещи невозможны. Для меня много невозможно для меня, но это возможно Богу. Соответственно, к Нему и обращаемся, к Нему и молимся. Не с греха начинается отступление, пишет Виктор, а от подмены Евангелия на что-то иное. И вначале это что-то даже хорошее. Но это уже грех. Это уже грех идолослужения. Это уже грех идолопоклонства. Когда мы Евангелие подменяем на что-то иное. Тут как раз вот это та история, о которой я в прошлый раз говорил, что сложно разделить, что было сначала. Давайте мы обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Ну, а завтра, Бог даст, также вернемся и к вашим письмам, вашим сообщениям. Господь наш Иисус, мы обращаемся к Тебе сейчас, и мы славим Тебя, и мы превозносим Тебя. Боже наш, мы молим Тебя сейчас о Твоей милости. Мы молим Тебя сейчас, Господи, о Твоем мире. Мы молим Тебя, Господи, сейчас о Твоей защите. Мы молим Тебя, Господи, о Твоем зримом присутствии через конкретные проявления. Господи, также приготовь нас сейчас к тому, чтобы читать Слово Твое Святое, чтобы понимать, чтобы принимать и чтобы применять в нашей жизни. Да будет Тебе, наш Бог, слава и честь и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1159-я встреча у нас с вами сегодня. И в прошлый раз мы с вами только-только начали разговор о второй главе книги пророка Сафонии. И в этой главе пророк передает Божий призыв к своему народу покаяться и обратиться к нему. «Собирайтесь вместе», читали мы, здесь можно по-разному переводить, это первый стих второй главы, «исследуйте себя внимательно», это можно также переводить как «собирайтесь вместе», «исследуйте народ необузданный» или также «народ нежеланный». То есть собирайтесь как группа людей, поклоняющихся Богу, молите Бога о прощении, покайтесь в своих грехах. И мы читаем, что собирается здесь народ нежеланный и необузданный. Дело не в том, что Бог их не желал. Дело в том, что в своем грехе они пали до невероятно низкого уровня. И сегодня мы бы сказали так. У этих людей не было никакого отвращения к греху, никакого стыда перед грехом. Они грешили открыто. И совершенно этого не стеснялись. Вот то же самое сегодня происходит и у нас. Иногда говорят, что сегодня греха стало больше, чем 50 или 100 лет назад. Ну, насчет 100 лет назад не знаю, а насчет лет 30 или 40 назад, да нет, не стало сегодня больше греха. Ну, по крайней мере, я такого сказать не могу. Проблема в другом. Грешили и 30, 40, и 50 лет назад. Но знаете, в то время все-таки греха стеснялись. Грех как-то скрывали, его держали в тайне. Люди уж точно не хвалились этим своим грехом. Грех не был таким бесстыдным, как сейчас. И грех не называли честностью, смелостью или широтой взглядов. Как-то мне довелось видеть ток-шоу, где рассказывали о замечательных отношениях, где один парень, две девушки, и они говорили о том, какие они счастливые, и как им хорошо вместе, и как они решают все вопросы, которые у них при этом возникают. И ведущие программы говорили им о том, какие они честные, какие они молодцы, что откровенно, открыто об этом говорят. На самом деле, конечно, никакой честности там не было. Это был грех, совершенно конкретный грех. Это было проявление этого греха и заявление о грехе. Да, друзья, греха сегодня не стало больше. Но сегодня мы потеряли стыд. И мы говорим о грехе чуть ли не как о добродетели. Какие же они, однако, молодцы. Вы помните старый фильм «Покровские ворота»? Фраза «глубокие, глубокие отношения»
сказана там была с определенной долей иронии, и немалой долей иронии. Вот сегодня то же самое зачастую говорят, но уже без всякой иронии. Но мы идем дальше и читаем второй стих. «Доколе не пришло определение, день пролетит, как мекина, доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил для вас день ярости Господней». И вот здесь есть нота неотложности, нота насущности. Делайте это сейчас, пока Бог не начал судить, потому что потом будет поздно. Покайтесь сейчас, соберитесь сейчас, исследуйте себя сейчас, не откладывайте на потом. Но что вы не знаете, будет ли оно это потом, и насколько долго оно в принципе будет. Меня на самом деле очень удивляют люди, которые говорят: «Я покаюсь, но потом». Тогда вопрос: а где гарантия, что это потом в принципе будет? Где гарантия, что это потом в принципе нам обещано? Читаем третий стих. «Взыщите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его. Взыщите правду, взыщите смиренно мудрее. Может быть, вы укроетесь в день гнева Господня». Да, друзья, всегда был в еврейском народе остаток. Люди, которые остаются верными Богу, что бы ни происходило. И остаток такой есть и сегодня. Кстати, не только в еврейском народе, но и в церквях, которые уходят в сторону от Бога. В церквях, которые уходят прочь от Бога. Вот в церкви не проповедуется Евангелие, в церкви не проповедуется Иисус Христос, там не славят Иисуса Христа, церковь превратилась в такой дом культуры. Но есть в этой церкви люди, все равно есть, которые славят Бога, которые любят Иисуса Христа. И, честно говоря, я не понимаю, почему такие люди, подлинно верующие, не уходят из подобных отступнических церквей. Но, знаете, это не мне решать. Это между ними и Богом. Но смысл как раз вот в чем. Ищите праведности. Ищите смирения. Не превозноситесь. Потому что именно в самопревознесении, в гордыне и был один из основных грехов. Эта гордыня бывает по признаку национальному, по признаку воспитания, образования, происхождения. И даже, как некоторые говорят, гордыня по благодати. Ну, то есть, иные люди гордятся, что они спасены по благодати. Им кажется, что этим стоит как-то хвастаться, хвалиться. Ну, типа, они любимые детишки всемогущего Бога. Но знаете что? Даже апостол Павел говорил, что нам нечем хвалиться. И уж нам с вами тем более. Есть опасность как раз начать хвалиться тем, что мы Божьи дети. Но нет же, друзья, отношения с Богом, напротив, должны вести к смирению. Именно поэтому и сказано, чтобы мы искали смирение. И здесь легко обратить внимание именно на фразу «день ярости». Однако давайте обратим внимание и на то, что Бог укрывает нас в день своего гнева. Укрывает в день ярости. И нам, Божьим детям, важно понимать вот что. Да, мы не будем проходить через великую скорбь. Однако в жизни каждому из нас предстоит немало трудностей, немало проблем. Собственно, у этих людей, жителей Иудеи, было ровно то же самое. Они не проходили через великую скорбь. Однако испытания, беды у них были и немалые. И вот у каждого из нас тоже есть такие беды. У кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то сейчас, у кого-то потом. Кто-то через эти беды уже прошел. Но они в любом случае есть. Помню историю про женщину, которая начала жаловаться по поводу переживаний и бед в своей жизни. И в ответ на это некая благочестивая христианка стала ее упрекать. «Ну как же ты так можешь жаловаться? Почему ты не доверяешь Богу? Что ж ты все стонешь и стонешь?» И в ответ на это та женщина сказала следующее. «Если вся природа стенает, как писал апостол Павел, то почему я-то не могу немножко постонать?» И знаете, я с этой женщиной вполне согласен. Да, друзья, мы не будем проходить через великую скорбь. Однако каждый из нас в своей жизни переживает и боль, и страдания, и скорбь. Я еще раз прочитаю в связи с этим третий стих. «Взыщите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его. Взыщите правду, взыщите смиренномудрие. Может быть, вы укроетесь в день гнева Господня». Вот вам это сочетание. Второй стих говорит о Божьем гневе и Божьем суде. И сразу вопрос, есть ли возможность укрыться, есть ли надежда. И третий стих как раз и говорит про эту надежду. Да, может быть, вы укроетесь, но для этого взыщите Господа.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но мы идем дальше, и мы читаем четвертый стих. Мы переходим здесь к новому разделу, и он продолжается вплоть до 8 стиха 3 главы. Перед нами здесь открывается суд над народами. И здесь мы видим, что Бог судит все народы мира. Понимаете, библейский Бог – это вам не местное божество. Его не поставить на полочку. Он не ограничивается пределами той или иной страны, того или иного народа. Зачастую мы, неся Евангелие Иисуса Христа представителям других стран и народов, заставляем их жить так, как живем мы сами, усвоить наши привычки, наши подходы, нашу культуру. Вместе с Евангелием мы начинаем нести свою национальную культуру. И мы путаем одно и другое, мы не можем разделить одно и другое. Но ведь, друзья, мы на земле не одни. Есть много разных народов, и все это люди, за которых умер Христос. И наше дело донести до этих людей Евангелие, донести Слово Божие. И дальше пусть уж они сами живут христианской жизнью в контексте своей культуры, своих традиций, своих устоев. Да, в чем-то эти устои нужно будет менять. Но это их дело, это их ответственность перед Богом. Мы не можем просто прийти и поменять культуру другого народа. Наша задача – провозглашать Евангелие. Понимаете, наше дело – доносить до людей Евангелие, а не пытаться перетянуть их в свою культуру. Бог Библии – это Бог Вселенной. Он – Творец человечества, и Он – Искупитель всего человечества. Обратите также внимание, что Бог судит не только свой народ, но и другие народы за их грех. Бог установил определенные стандарты, которые стали всемирными. Эти стандарты сформулированы в 10 заповедях, которые Бог дал Моисею. И у всех народов есть так или иначе понимание добра и зла. Хотя некоторые аспекты понимания того, что хорошо и что плохо, у них все-таки могут отличаться. Когда-то еще в семинарии нам рассказывали историю, скорее всего, из старого учебника, но история очень интересная, очень яркая, поэтому я ее все-таки тоже приведу. Это давняя история о миссионерах, которые приехали в племя дикарей. И вот в этом племени дикарей считалось совершенно недопустимым взять чужое. Ну, то есть можно было оставить любую, даже самую ценную вещь, оставить ее где угодно, и ты понимал, что никто ее не возьмет, потому что это твоя вещь, это не их вещь. И вот в племени этом было такое общее понимание, да, вот это недопустимо. Однако в то же время в этом племени было еще и людоедство. И вот это считалось вполне допустимым. Я полагаю, что история очень старая, но она действительно очень яркая. У нас с вами сегодня все наоборот. Людей мы, конечно, не едим, разве что в переносном смысле. А вот взять чужое считается у многих совершенно нормальным. Это же не чужое, это просто то, что плохо лежит. Но Бог так или иначе дал всем народам мира определенный стандарт. И если страна или народ уходит от Божьего стандарта, то народ этот уходит и от Бога, уходит в нечестие. И так провозглашается суд над народами. Давайте прочитаем 4 стих. «Ибо Газа будет покинута, и Аскалон опустеет, Азот будет выгнан среди дня, и Экрон искоренится». Мы видим упоминание 4 филистимских городов, и они будут судимы. И тут можно спросить, а почему не упомянут Геф? И при том, что он ведь был известным городом. Да дело просто в том, что к тому времени Геф филистимский был уже под контролем Южного царства. Ну а 4 упомянутые здесь города действительно будут судимы. И мы читаем, что Газа будет покинута, и Аскалон опустеет. Собственно, так оно и произошло. Кстати, современный Ашкелон имеет мало общего с древним Ашкелоном, с тем городом, который назван здесь, в русском переводе Библии, Аскалон. Дело в том, что древний город Аскалон или Ашкелон был приморский. И, кроме того, современный Ашкелон очень и очень далек в своем величии от древнего города. Мы читаем также, что Азот будет выгнан среди дня. Обратите и на это внимание. Именно среди дня. В этой земле в полдень люди обычно отдыхали. Ну, такой аналог современной сиесты. Просто жарко было, можно было встать пораньше, но днем нужно было прилечь отдохнуть. А вот этот город, Азот, современный Ашдод, был практически уничтожен, и людей, жителей этого города, выгнали в середине дня. То есть выгнали как раз тогда, когда люди отдыхали, когда у людей была вот эта сиеста, вот этот дневной отдых. Да, сегодня Ашдод – это крупный город, но это уже более позднее восстановление, это уже более поздний город. Ну а тогда, в те времена, город этот был практически стерт с лица земли. Сказано также, что Экрон искоренится. Так оно и произошло. Город этот был тоже уничтожен, тоже разрушен. И мы читаем с вами 5 стих. «Горе жителям приморской страны, народу критскому! Слово Господне на вас, Хананеи, земля филистимская! Я истреблю тебя, и не будет у тебя жителей». Речь здесь идет о людях, которые происходили с острова Крит. Очевидно, это были филистимляне. Да, кстати, само слово «филистимляне» происходит от древнееврейского «флиштим», что означает «вторгающийся». Дело в том, что ведь до того, как пришли филистимляне, эта земля принадлежала евреям. Ну, в том смысле, что там жили, например, дети Якова. Однако дети Якова переселились в Египет вместе с самим Яковом. А в их землю пришли филистимляне, пришельцы. И вот на них-то и грядет Божий суд. Я перечитаю 5 стих. «Горе жителям приморской страны, народу критскому! Слово Господне на вас, Хананеи! Земля филистимская, я истреблю тебя, и не будет у тебя жителей». И, кстати, когда вы в последний раз видели филистимлянина? Да никогда, потому что народ этот исчез. Читаем дальше, 6 стих. «И будет приморская страна пастушим овчарником и загоном для скота». Собственно, именно так оно и было на протяжении многих веков. Эта страна опустела, эта страна действительно была загоном для скота. Да, потом началось восстановление, но суд Божий пришел, и суд Божий продолжался много веков. Да и сегодняшнее восстановление, знаете, глядя на те земли, узнавая о тех землях, ты понимаешь, что все-таки что-то очень и очень серьезно не так. Проблема остается. Эта проблема не решена. И решить проблему Святой Земли может только сам Бог. Другого решения просто не существует. Ни от людей, ни от международных организаций, международных инстанций. Такого решения просто нет. У Бога же оно есть. Мы читаем 7 и 8 стихи. «И достанется этот край остаткам дома Иудина, и будут пасти там, и в домах Аскалона будут вечером отдыхать, ибо Господь Бог их посетит их и возвратит плен их. Слышал я поношение Моава и ругательство сынов Аммоновых, как они издевались над моим народом и величались на пределах его». Взгляд пророка постепенно движется с запада на восток. Мы читаем 9 стих. «Посему живу я, говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Моав будет как Содом, и сыны Аммона будут как Гомора, достоянием крапивы, соляною рытвенную, пустынею навеки. Остаток народа моего возьмет их в добычу, и уцелевшие из людей моих получат их в наследие». Мы как бы обозреваем народы, которые окружали Иудею, которые были ее соседями. Земля моавитян и аммонитян сегодня занята одним из беднейших государств Ближнего Востока – Иорданией. И как раз столица этой страны называется Амман. Собственно, именно там исполнились древние пророчества. Сегодня эти страны восстанавливаются. Сегодня они постепенно богатеют. Но смотрите, сколько времени прошло между книгой пророка Сафонии и восстановлением этих стран. Ну и, как я уже говорил, даже восстановление это идет гораздо медленнее, чем многим хотелось бы. Это тоже исполнение Божьего пророчества. Читаем 10 стих. «Это им за высокомерие их, за то, что они издевались и величались над народом Господа Саваофа». Вот конкретное объяснение того, за что они судятся. Они судимы за свою гордость, за свое высокомерие. Именно гордость, высокомерие были причиной падения Люцифера. Помните, мы с вами об этом говорили, читая, например, книгу пророка Исаии. Суд за это обязательно приходит. Да, не сразу. Это отложенный суд. Откладывается он для того, чтобы могла явиться Божья милость. Но так или иначе суд приходит.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы читаем 11 стих. «Страшен будет для них Господь, ибо истребит всех богов земли, и ему будут поклоняться каждый со своего места все острова народов». Бог будет судить народы земли, потому что они не признали его. Мы с вами читали об этом в послании к римлянам, 1 глава, 21 и следующие стихи. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Господь Бог в похотях сердца их нечистоте». Они имели всю информацию, они имели знание о Боге, но при этом они не прославили Его. Вот потому Бог и будет их за это судить. Мы читаем дальше, 12 стих. «И вы, эфиопляне, избиты будете мечом моим». Мы ведь помним с вами, что Эфиопия находилась в Африке. Так что это вот действительно трансконтинентальный суд. мы видим, что суд направлен и на Азию, и на Европу, и на Африку. 13 стих. «И прострет он руку свою на север, и уничтожит Ассура, и обратит Ниневию в развалины, вместо сухое, как пустыня». Эфиопия, о которой говорилось в предыдущем стихе, находится на юге. Ну а теперь наш взгляд переносится на север, и мы узнаем о суде над Ассирией, Ассуром, той самой страной, которая во времена пророка Сафонии была мощной и властной державой, и той самой, которая вскоре была уничтожена Вавилоном. Ну, как мы помним, и сам Вавилон тоже вскоре был уничтожен, и, как мы помним, само Медоперсидское царство тоже было уничтожено, и Греция скоро была уничтожена, и Рим также. Ну, то есть продолжается Божий суд. Мы читаем 14 стих. «И покоиться будут среди нее стада и всякого рода животные. Пеликан и еж будут ночевать в резных украшениях ее. Голос их будет раздаваться в окнах, разрушение обнаружится на дверных столбах, ибо не станет на них кедровой обшивки». Иными словами, их дома будут полностью разрушены. И в их дома, в их бывшие города придет то, что называется «дикая природа». Я помню, как-то давно на библейской викторине ведущий спрашивал, где в Библии упомянуты ежики. Никто ему не ответил на этот вопрос. Потом он прочитал вот это место из книги пророка Сафонии. Он говорит: «Да вот вам». На что одна девушка сказала: «Нет, это не ежики. Ежики — это что-то милое и доброе, хотя и колючее. А здесь ежи, и именно в контексте Божьего суда, именно в контексте разрушения. Так что, конечно, совсем уже это не ежики». Читаем 15 стих. «Вот чем будет город торжествующий, живущий беспечно, говорящий в сердце своем: „Я, и нет иного, кроме меня“. Как он стал развалиною, логовищем для зверей! Всякий, проходя мимо него, посвищет и махнет рукою». Тут «посвищет» можно переводить и как «присвистнет», в том смысле, что это будет полный шок. Надо же, а я-то полагал, что Ниневия – это действительно великий город. Кстати, они сами так полагали, они сами считали себя великими. «А я-то полагал, – скажет проходящий, – что Ассирия – это великая страна. И да, они сами тоже считали себя великой. Но посмотрите на нее сейчас. Посмотрите в разорении и запустении. И люди будут качать головой в шоке от происходящего. Это Божий суд над многими народами». Да, друзья, Бог судил народы в прошлом, и Бог судит народы и сегодня. Господь Иисус говорит, что Бог будет судить народы и в будущем. И мы с вами это уже видели в книге пророка Аввакума. Мы видели, что Бог действовал так, как пророк и представить. Мы видели, что Бог действовал так, как пророк и представить себе не мог. И Бог также действует и сегодня. Бог судил народы в прошлом, Он судит их и сегодня. Но надо помнить, что те, кто сегодня становятся инструментами для осуществления Божьего суда, потом и сами могут быть судимы. В следующий раз мы с вами перейдем к третьей, заключительной главе книги пророка Сафонии. И вот в этой главе изменится тон и настроение книги, потому что в заключительной части мы еще полнее узнаем о мрачной стороне любви. Ну, а это уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.